«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Мещанский суд Москвы удовлетворил требования Министерства юстиции России и ликвидировал фонд «Пятое время года», который обеспечивал работу штабов оппозиционера Алексея Навального. Эту тему мы обсудим с нашими гостями Юлием Несневичем, профессором, доктором политических наук и депутатом Первой Госдумы за Россию Юрием Анатольевичем. Константином Янковским, политиком, с учителем партии 5 декабря. Добрый вечер, Константин.
Здравствуйте.
Владиславом Ноганова, членом Совета Национального Совета партии «Прогресса», депутатом городского округа Химки. Здравствуйте, Владислав. Ну что ж, ожидалось ли вами это решение? Например, вы как ответите, Константин, на этот вопрос?
Ну, конечно, судя по той скорости, с какой Министерство юстиции провело проверку, и по тому количеству субъектов этой проверки, там же и ФСБ участвовало, и чуть ли не антитеррористический комитет, вот, и то, что сразу было подано исковое заявление в суд о том, чтобы ликвидировать фонд, конечно, это было все ожидаемо. И, в общем-то, я думаю, никаких иллюзий насчет того, какое решение будет принято, сегодня нет. Есть так уже, где-то я прочитал в Твиттере сегодня такое понятие «навальное правосудие». То есть, если есть басманное, оно как бы в отношении неопределенного круга лиц в стране там может быть несправедливым. Но есть навальное там со стопроцентной вероятностью. Если, допустим, у нас там 0,1 оправдательных приговоров есть все-таки в стране, да, то в отношении Навального действует вот такая вот стопроцентная презумпция виновности в наших судах.
Ну ладно, его из тюрьмы отпустили из камеры, давайте не будем.
Ну его из тюрьмы-то отпустили с условным сроком и с приговором суда.
Ну все-таки пошли на
следующий день. Прокуратура на следующий день попросила изменить приговор.
Да-да-да. Не приговор, а меру пресечения.
Приговор. Нет. У него был полный срок, ему дали условно. Не нет, надо, ему приговор изменили.
Нет, прокуратура, еще раз, прокуратура обжаловала меру пресечения.
Ну, вот это называется «навальное правосудие».
Конечно, да. Это, конечно. Ну, понятно, да. Именно так.
Владислав, вы как ответите на это? Вы ожидали сегодняшнее решение?
Ну, конечно, оно было ожидаемо. И более того, для меня лично даже странно, почему именно сейчас, а не гораздо раньше это произошло, ну, следуя их логике. С другой стороны, вот непонятно, конечно, что они этим преследовали. Может, они думали, что, наверное, ну вот фонд ликвидировали, ну теперь, наверное, все. Наверное, они разойдутся, бросят свою кампанию избирательную. Навальный скажет, ну раз такая ситуация, теперь уже ничего не будем делать дальше. Наверное, мы не сможем работать.
Ага, это дадим слово Ивану Жданову, юристу и фонда борьбы с коррупцией предвыборного штаба Алексея Навального. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каковы будут дальнейшие действия юристов Навального после сегодняшнего приговора? Вам слово.
Как в этом деле, как в любом другом, мы проходим все юридические этапы, и в том числе и в этом деле в течение месяца мы подадим жалобу апелляционную. Ну, то есть пару месяцев на ликвидацию точно будет. Посмотрим решение Мосгорсуда. Хотя, вот, как мы видим, уже сейчас Альфа-банк нам заблокировал счета на основании какого-то постановления, которого на самом деле пока еще нет. Но, тем не менее, вот будем смотреть и это постановление, его обжаловать, если оно есть на самом деле, и то обжаловать. Ничего критического, фатального не случилось. Мы продолжим работу по возможностям. Это, конечно, чувствительный удар, потому что основное операционное лицо, которое сопровождало деятельность штабов, но ничего, придумаем что-то. Будем расплачиваться физическими лицами. Придумаем.
Да, спасибо, Иван. Когда-то мне напоминает эту историю с закрытием НТВ, это В6, когда потом Конституционный суд задним числом признал ошибкой.
Закрытие.
Какое?
Да, это когда «Открытую Россию» закрывали в Москве, после того, как Ходорковского посадили. Это была особо феноменальная история. Там же фонд не закрыли сразу, они заблокировали счет. И, естественно, юристы, правильно тут ребята говорят, юристы «Открытой России» подали апелляцию в Московский городской суд. Я просто был на этом заседании, это просто была умора. Пришли туда, все, судья, значит, ему ей все доложили. Вот, закрыл, басманы, кстати, суд закрыл, тогда арестовал тогда счет. Дальше приходит через какое-то время судья и, значит, вносит приговор, что да, все правильно закрыто. А основная апелляция была в том, что когда басманный суд рассматривал закрытие, там представителей «Открытой России» вообще не было, их просто не позвали. Сейчас вот видите, все-таки зовут, да, просто не позвали. И дальше был совершенно гениальный ответ. Да, и они, значит, апеллируют, что нарушено равенство сторон. Нормально, да? реакция судьи – ответ, почему поговорил правильно. Потому что там и второй стороны не было, там и прокуратуры не было. То есть суд вообще закрывал без сторон. Я был на этом суде, я не придумываю. Это реальный факт. Поэтому тут может быть все, что угодно.
С нами на прямой связи уже Максим Круглов, эксперт антикоррупционного центра партии «Яблоко». Максим, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Я знаю, что вы отчасти конкурируете с фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как вы относитесь к сегодняшнему решению Мещанского суда?
Да нет, мы, конечно, против любого закрытия любых фондов, которые занимаются такой вот гражданской деятельностью. Это полезно и нужно для страны, особенно вот в условиях отсутствия политической оппозиции в Госдуме, в условиях того, что есть такая вертикаль власти, она полностью монополизирована одним актором. Вот подобные гражданские организации, они приносят исключительную пользу стране, поэтому мы против любых политически мотивированных решений по закрытию таких неудобных для власти фондов, организаций и таких вот элементов гражданского общества.
Спасибо, Максим. Давайте посмотрим репортаж о решении Мещанского суда наших корреспондентов Натальи Джанпаладова и Никиты Татарского.
Административный из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве фонду поддержки средств массовой информации «Пятое время года» о ликвидации удовлетворить, ликвидировать фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года» и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Мещанский район суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме судья подписи.
Министерство юстиции просило ликвидировать фонд «Пятое время года», поскольку после проверки пришло к выводу, что деятельность организации не соответствует тому, что написано в уставе. Работа фонда нарушает закон о персональных данных, и сама организация находится не по тому адресу, который написан в документах. Юристы Алексея Навального говорили о том, что претензии Минюста не конкретны, не указаны пункты закона, которые фонд нарушил, по мнению ведомства, а также назвали решение политическим. Адвокаты Алексея Навального планируют обжаловать решение Мещанского суда.
Ну, абсолютно беспрецедентное решение в рамках контроля за деятельностью некоммерческих организаций и по скорости, и по форме. Всегда выносится сначала предписание, а в дальнейшем уже, если предписание не исполняется, то могут ликвидировать. Но в данном случае никаких предписаний не было. Замечания, которые Министерство юстиции предъявило в качестве нарушений, они не являются существенными, они все устранимы. По части замечаний они даже не смогли назвать конкретную статью, пункт и конкретные действия, благодаря которым они обратились в суд. Считаем незаконным, будем обжаловать его. Уверен, что будет это решение отменено.
Угу. Константин, вы считаете это решение политическим?
Конечно, абсолютно. Ну, я вам такую аналогию проведу. Вот да. У нас есть фонд, знаменитый соцгоспроект, который вообще, значит, как в репортаже говорилось, цитировалось решение Минюста, у него тоже место его фактического нахождения неизвестно. Через этот фонд прокручиваются миллиарды рублей. Значит, через этот фонд проходит недвижимость, которая аффилирована с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Аналогичная ситуация с фондом ДАР. Все эти фонды зарегистрированы на подставных лиц, там каких-то одноклассников или кого, однокурсников Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот, соответственно, по этим фондам даны исчерпывающие доказательства, которые находятся в публичном пространстве, с которыми миллионы людей благодаря Навальному и фонду борьбы с коррупцией ознакомились, и эти фонды существуют до сих пор. У них даже отчетности нет никакой. Если к фонду «Пятое время года», значит, предъявили какие-то, в общем, там претензии по фактической деятельности, то деятельность вот этих вот фондов, даже отчетов официальных нет. И, значит, вот эти фонды просто как плевок в лицо всей стране, они продолжают существовать, а вот этот фонд, через который шло финансирование предвыборной кампании Навального, сейчас идет финансирование забастовки избирателей, вот, соответственно, этот фонд моментально закрыли. Ну, политическая составляющая налицо. Как, впрочем, там, во многих других делах. Если, я вам напомню, партию «Прогресса» суд даже не через суд ликвидировали, а Минюст просто взял и убрал ее, значит, убрал запись о партии «Прогресса» из единого реестра юридических лиц. Здесь они хоть какие-то еще там формальные приличия соблюли, а партию «Прогресс» вообще в несудебном порядке ликвидировали. И все.
Владислав, вы считаете, что это решение принято, чтобы вообще малейшая возможность Алексею участвовать в политической жизни закрыть?
Нет, я думаю, что его приняли для того, чтобы максимально осложнить именно его деятельность, направленную на активный бойкот выборов. Соответственно, сами сотрудники фонда борьбы с коррупцией говорили о том, что вот закрытие этого фонда, конечно, повлечет перебои, там, возможно, с оплатой там, по договорам аренды, там, по оплатам по трудовым договорам сотрудников штабов в регионах, потому что этот фонд является операционным юридическим лицом. Но, с другой стороны, неужели сложно найти другое такое лицо, которое сможет исполнить эти функции? Кроме того, как правильно сказал юрист Жданов, ведь на обжалование не вступившего в законную силу решения суда еще там уйдет как минимум месяц. Соответственно, в принципе, уже выборы приблизятся. И поэтому практический смысл от того, чтобы его закрыть, только вот один, да, вот как мы сейчас вот уже узнали, немедленно закрыли счет банки. Да, соответственно.
Как и делать?
Да, соответственно, как бы вот это действительно большая сложность. Непонятно. Я не знаю, сколько там средств зависло сейчас, но, наверное, какие-то серьезные средства.
Юрий Анатольевич, имеет ли практический смысл сегодняшнее решение суда?
Тут надо вообще ситуацию понять, которая происходит, потому что я не очень понимаю логику этого действия, честно говоря. Потому что если с одной стороны поставлена задача повысить явку на выборы, то отсекая вот какие-то такие, может быть, не очень приятные для власти структуры, фактически задача для самой власти в этом смысле усложняется. Поэтому вот здесь, видимо, логика какая-то, для меня лично не очень понятна. Если вы, ребята, хотите получить 70% явки, то единственный путь для того, чтобы ее получить, это нужна некая, предположим, так сказать, видимость конкуренции. Если вы даже такую видимость снимаете, то я не очень понимаю логику. У меня, честно говоря, такое ощущение, что здесь, как всегда, обычно, как правая рука не знает, что делает левая. Понимаете? Потому что, если говорить объективно, то даже если оставить Навального на выборы, то он никакой угрозы для действующей власти с точки зрения его избирательного потенциала просто не представляет. Понимаете? Тогда зачем вся эта игра?
Ивану Жданову вопрос. Какой практический смысл, по-вашему, имело сегодняшнее решение суда? Ведь он даже по временным, что ли, параметрам не покрывает то время, которое остается до президентских выборов. Вам слово.
Практический смысл очень простой. Им очень не нравится наша забастовка избирателей. По временным параметрам, видите, их это не останавливает. Решение еще не вступило в силу, а они уже на основании, скорее всего, этого решения, предполагаю, блокируют нам счета фонда пятого времени года. Поэтому практически это серьезно осложняет. Блокировка счетов – это прямо реально для нас проблема.
Это обычно губит организацию, когда блокируют счета. Вот «Открытая Россия» ее также не закрыли до конца, но как только заблокировали счет, деятельность прекратилась.
Да.
Это известный прием довольно.
Константин, какие контрмеры могли предпринять сторонники Алексея Навального против этого решения суда?
Конечно, наверное, им намного лучше, чем мне, чем всем нам виднее. Я думаю, что какой-то там план «Б» всегда есть, потому что то, что отличает там команду Навального, это наличие, прежде всего, структуры. Самого Алексея Леонида Волкова, начальника штаба, регулярно закрывают на месяц, сажают под административный арест. И, тем не менее, работа штабов по всей стране продолжается. Поэтому, потом, понимаете, в чем дело? Это же... мы не можем вообще там в широком смысле там оппозиция, гражданское общество, мы же не пытаемся переиграть власть в каких-то в секретности или в каких-то хитрых финансовых схемах. Это у нас, наоборот, в государстве талантливые виолончелисты имеют офшоры, у них по 2 миллиарда долларов или евро и валюты там скапливается неожиданным образом. Это окружение действующего президента, мастера в этих операциях, а работа гражданского общества, независимых политиков, оно строится прежде всего на открытости, понятности целей. И каждое такое действие, оно увеличивает поддержку того же Навального. То есть он получает еще больше поддержки со стороны людей, потому что люди, еще раз повторюсь, видят, есть талантливые виолончелисты, есть однокурсники президента, у которых абсолютно липовые фонды, в которые скапливаются миллиарды рублей и долларов, да, и при этом, этот маленький фонд «Пятое время года», который в экстренном порядке закрывают, каждая такая акция, она в конечном счете играет против ее инициаторов, играет в пользу Навального.
Владислав, что бы вы порекомендовали, например, сторонникам Алексея, может быть, как-то переориентироваться на другого кандидата, сделать ставку?
Да я все-таки не рекомендовал бы им такого. Да. Я думаю, что у них нормальный кандидат, которого можно продолжать дальше поддерживать. Единственное, конечно, я бы им порекомендовал не унывать. Ну, я надеюсь, что они и не унывают в этой ситуации. Все внутренне, конечно, готовились, я думаю, к тому, что подобное случится. И уж точно не остановятся ни перед какими-то даже еще более серьезными трудностями. А наоборот, я могу даже сказать, что когда какое-то очень сильное давление происходит на людей, да, ну, как бы это закаляет их, и, соответственно, они становятся еще более устойчивыми. Посмотрим, как они выйдут из этой ситуации.
Юрий Анатольевич, может быть, вы какой-нибудь видите, например, смысл в том, чтобы сплотиться всем вокруг кандидата Явлинского?
Вы мое отношение к выборам знаете, понимаете?
На самом деле... Мы знаем отношение к парламентским выборам.
Парламентским, еще не знаем. А чем, собственно, парламентский отличается от президентских? Механизмы абсолютно те же самые, я даже больше вам скажу. Я профессионально этим занимаюсь. У нас сначала вносится изменение в избирательное законодательство по выборам депутатов в Госдуму. Следующий шаг тут же такой же вносится в законодательство по президенту. То есть в смысле, так сказать, механизмов, которые там заложены, они абсолютно идентичны. А мое отношение связано именно с теми механизмами, которые заложены, понимаете? Вот и все. Поэтому принципиально я никакой разницы с этой точки зрения не вижу на самом деле. И, кстати, я даже, так сказать, ну, я с командой Явлинского хорошо знаком, с многими из них. Я вам сказал, что на самом деле в данном случае коммунисты поступили умнее, чем партия «Яблоко», когда они выдвинули Грудинина. Это был более, с точки политически, это был более правильный ход в той ситуации, которую они имеют сегодня. Понимаете?
Геннадий Андреевич, постарше будет Григорий Алексеевич.
Не сильно. Ну, постарше, сильно. Да, но тут дело даже не в возрасте. Дело в том, что это фигура, которая на протяжении там стольких лет выдвигается. Причем идеи Григория Алексеевича, которого я очень уважаю, тоже с ним хорошо знаком. Я донесу людей свою позицию. Да ничего он не донесет. Да? Неужели это непонятно, что это сделать практически невозможно? Понимаете? Поэтому я особого смысла...
Давайте спросим яблочника Максима Круглова. Максим, готовы ли вы, например, принять помощь бывших сторонников Алексея Навального и вовлечь их в работу, в агитацию за Григория Алексеевича? Вам слово.
Да, мы с удовольствием бы это сделали. Мы всех их приглашаем, конечно. Ведь протест можно выразить... Следующим образом, нужно выбрать кандидата, который наиболее полно отражает вашу программу и ваши взгляды на этих выборах. Понятно, что для демократически ориентированных сторонников Навального это кандидат Явлинский. И мне здесь остается только процитировать самого Явлинского, который сказал, что если он будет президентом, то у таких, как Навальный, будет перспектива в политической жизни. А если президентом останется тот человек, который останется сейчас, такие, как Навальный, будут сидеть в тюрьме. И никакими бойкотами это никак не измените. Поэтому здесь, конечно, всеми силами нужно, на мой взгляд, поддержать того кандидата, который наиболее близко, наиболее полно, наиболее органично в своей программе олицетворять те ценности, которые они пытаются добиться своей деятельности. И поэтому, конечно, мы всех приглашаем принять участие в нашей кампании. Дело в том, еще что вот было сказано, что Явлинский постоянно выдвигается. Вы знаете, вот в 2012 году его не зарегистрировали, да? Президент Путин его снял с президентских выборов. И последний раз он баллотировался на пост президента, он был кандидатом 18 лет назад. Поэтому это некий миф по поводу его бесконечного выдвижения и присутствия в бюллетенях.
Ну да, то есть...
В 2008 какой-то был, нет. 2004 год был. Ну, потом был 2008, так что тут как бы коллега...
Нет, в 2008 он не баллотировался. Нет, другое дело, что странно, что представители партии «Яблоко» пеняют на то, что Явлинского в 2012 году сняли с выборов. Так ведь партия «Яблоко» голосовала в 2002 году за законопроект, который увеличил до 2 миллионов количество подписей, которые необходимо знать. То есть все избирательное законодательство, по которому Явлинского сняли в 2012 году, 10 лет назад было принято именно благодаря голосам партии «Яблоко» и партии «Союз правых сил», потому что это был федеральный конституционный закон, и у «Единой России», тогда еще даже «Единой России» не было, были там «Единства». Это был федеральный конституционный закон.
Какой? На выборах федеральный закон.
Федеральный конституционный, а выборах президента. И он принимался 300 голосами.
Нет,
в нарушении регламента, регламента эти поправки вносились, в том числе фактически запрет на проведение референдума. В нарушении регламента регламента несколько раз ставились нет, на голосование. Нет, вот. Поэтому, нет, ну вы еще раз, вы поднимите стенограмму Государственной
Думы.
Я знаю,
просто их 16 законов прописано в Конституции.
Вот там нету закона о выборах. Еще раз, эта поправка была принята голосами партии Яблоко.
Это другой разговор.
Ну, это разговор именно о сути явлений. И уж как бы тем более, конечно, я это воспринимаю как такую хорошую шутку вечернюю, когда нам говорят, как Навальный будет себя хорошо чувствовать при Явлинском. Мы видели, Навальный же был в партии Яблоко. И мы видели, как предлагаемый нам кандидат в
президенты
его убрали за критику вождя этой
Ничего
партии.
Ничего подобного. Ну, за организацию движения «Народ» националистического.
Нет, только у нас
я не сторонник Яблока.
У нас Навального сейчас осудили за Кировлез, за то, что он лес украл. Конечно.
Нет, что не было движения «Народ».
Я говорю, точно так же сейчас его осудили за то, что он украл лес, а не за чешское гражданство господина...
Потому что они не признают реальные факты.
Ну, конечно. Конечно. Я говорю, такие же факты, как украденный лес.
Там, по-моему, была Хакамада, был Гладьев.
Нет, четвертый год – это отдельные выборы, когда единственные политические партии отказались выдвигать своих кандидатов. Тогда был вместо Жириновского его охранник Малышкин, тогда был Коля Харитонов вместо Зюганова, тогда была
Хакамада
и Гладьев. Да.
Да,
это особо. Это вот первые выборы, когда партии отказались играть.
Потом 2008 год, там стал же Медведев президентом вообще.
Да, да, да. Вам Медведев.
Потом берем 2012 год.
Нет, в 2012 вы сняли с выборов за подписи, действительно. Потому что там была очень смешная история с подписями. Потому что за тот временной период, за который надо было собирать действительно 2 миллиона подписей, их реально собрать было невозможно. Зато некоторые товарищи их умудрились собрать.
Да их господин невозможно собрать
Прохоров
2 миллиона.
Собрал, а в какой момент? Прохоров собрал, и Богданов собрал. Нет, ну я просто говорю то, что там происходило. Другой вопрос, как они собирали, понятно. Но ситуация очень простая. Вот все выборные системы, можем долго о ней дискутировать. Но у нее есть один принципиально важный ключевой момент. Там есть процедуры, через которые можно кого угодно до выборов не допустить. Они так выстроены, эти процедуры, изначально. Вот эта система сбора подписей, она изначально, так сказать, когда она задумалась, я просто знаю, как это происходило, там была какая-то некая иллюзия, что это действительно, так сказать, играет роль партии, так сказать, вес в обществе. Оказалось, что это абсолютно бюрократическая процедура, которая очень хорошо пользуется для того, чтобы отсекать людей, которые, так сказать, по тем или иным причинам не хотят допускать до выборов. Это правда. Кстати, идея, то, что вы сказали, там вопрос был не в законе 2002 года, а вот действительно СПС, Яблоко и оставшие там, они за закон о партиях голосовали. Вот это намного серьезнее.
Они голосовали за комплекс.
Это закон о партиях 2001 года.
Еще раз, они голосовали за комплекс поправок, который запретил проведение референдумов юридически, который увеличил количество подписей, которые нужно собирать как в поддержку кандидатов в президенты, так и референдума. И это было сделано голосами партии, которые, значит, вот оставшаяся партия Яблоко, теперь она говорит, как Явлинского в 2012 году не зарегистрировали. Так и не зарегистрировали. Надо было смотреть, за что голосовали.
Да, на самом деле, там немножко не это сыграло роль. Там поменяли порог отсечения.
А Касьянов, когда он собрал подписи, да.
А это вот все тогда же было. Там играет роль не количество подписей, а там, на самом деле, была попозже сделана очень серьезная поправка. Вместо 25% забракованных подписей, их уменьшили до 5%. И это вот это был самый главный удар.
Да, Максим Круглов хочет сказать. Пожалуйста, Максим, вас слушаем.
Да, спасибо большое. Ну, вот видите, не получилось как-то нам дружески поговорить с представителем господина Навального. Что-то он там начал выдумывать по поводу нашего голосования и так далее. А по поводу того, что его исключили из Яблока, вы тоже не выдумывайте, пожалуйста. Его исключили, но не за критику Григория Алексеевича, а за национализм, за участие в русских маршах и за создание националистического движения «Народ». Вот за что его исключили.
Могли еще рыть тоннель, бомбил Лондон. Их бы за это исключили. Но предлог всегда можно найти.
Нет, вы поймите. Значит, Яблоко – идеологическая партия. Как бы мы к ней ни относились, я не сторонник Яблока. У них есть определенная система взглядов, в которых я могу быть не согласен. Человек, который выпадает из их системы взглядов, ему не место в такой партии.
Илья Яшин, Алексей Алексеевич Клименко, уважаемый профессор, историк архитектуры, которого оскорбляли на партийных заседаниях Яблока. Понимаете, они все Конечно, я был. Я с Алексеем Алексеевичем познакомился, когда он еще был.
Буковский, это я знаю.
Конечно, поэтому все под разными предлогами выходят. И главное, один и тот же кандидат все время на президентских выборах. А так партия идеологическая. списка. Только один кандидат в президенты, один лидер списка всегда, и людей, которые критикуют этого кандидата, их под разными предлогами, разумеется, их исключают из партии. Поэтому...
Ну, по закону партийной жизни...
Это так называемый закон лидерской партии. Есть такие партии.
Иван, это не лидерская партия, а вождистская. Это в лидерских партиях меняются лидеры. А нет, когда в партии лидер не меняется 20 лет, это при партия вождистского типа уже.
При лидерских партиях, если поменяете лидера, партия рассыпается. Ну, просто азы.
Это партия вождистского типа. Партия вождистского типа. Это азы, да. А какой партия вождистского типа, да. Ну, может быть, вы не знаете ее.
Ну, наверное, это моя профессия.
Ну, я тоже выпускник отделения политологии.
Иван с нами, да? Иван, а вот какая у вас была надежда или какой у вас был сценарий все-таки зарегистрировать Алексея Навального, кандидата в президенты, раз это предвыборный штаб? На что вы рассчитывали-то?
Мы рассчитывали, что кандидата Алексея Навального просто зарегистрируют. И мне соответствует прямым действиям Конституции, статьи 32, 81 и части 4, 81 статьи. Для этого достаточно было решения Центральной избирательной комиссии, либо решения любой судебной инстанции, которую мы в последующем обжаловали. Я сейчас слушаю рассуждения, разговоры, вот, которые сейчас происходят, мне достаточно странно слышать вот такое, как люди рассуждают, кому можно отдать голоса сторонников Навального, но я думаю, сторонники Навального сами могут решить и отдать... свой голос за того кандидата, который реально вел избирательную кампанию и реально ее сейчас ведет. К сожалению, такого кандидата сейчас мы не видим, поэтому не ходить на эти выборы, которые не являются выборами, мы призываем всех избирателей. Такого кандидата, который вел бы кампанию, который бы реально выступал против Путина и совершал бы какое-то действие, мы не видим. А вот голосовать за того кандидата, который вот раз в 4, раз сейчас 5-6 лет появляется на средствах массовой информации, в том числе на федеральных каналах, мне как минимум кажется это странно. Но я думаю, избиратели сами решат и сами посмотрят. Вот перераспределение голосов политологами, но это все-таки смешно, давайте говорить серьезно.
Хорошо, ну дальше сейчас чистый эксперимент будет. Значит, не будет тогда Навального, остается Ксения Собчак и Григорий Юрьевский.
Что, значит, помимо тех партийных, которые есть, естественно, Путина, который собрал там миллион подписей, будет Собчак, будет Титов, будет Явлинский. Вот 5-6 кандидатов будет. Не думаю, что кто-то еще будет. Потому что вот сам процесс сбора подписей, ну, я просто смотрю за тем, что происходит.
И вы поддержите Байкова,
похоже,
да?
Что больше никого не будет.
Послушайте, ну, какие-то реально умозрительные конструкции. Во-первых, действительно, Иван правильно сказал, что голоса избирателей Навального – это мешок картошки, вот, который вы взяли, куда-то переложили. Да? То есть это взрослые люди, которые сами решают. Обратите внимание, что у Навального в ФБК существует социологическая служба, которая проводит регулярные опросы. То есть, в общем-то, наверное, единственный политик, который прислушивается к мнению своих сторонников. Я периодически получаю какие-то анкеты по опросам именно вот сторонников, то есть кто поддерживает Алексея, какие делает пожертвования. Вот. Поэтому, во-первых, бессмысленно обсуждать, там, кому мы передадим голоса, а во-вторых, ну вы меня простите, но как бы для меня, например, выборы просто потеряли какой-то всякий смысл. Ну какие это выборы, если кандидат, которого я поддерживаю, его на выборы не допускают. То есть мне предлагают, говорит, вот там проголосуйте за этого клубничного короля или, значит, за, значит, там, Ксению Анатольевну или за Григория Алексеевича. А причем Григорий Алексеевич – это единственный кандидат, который хоть какую-то ведет кампанию. Я натыкаюсь периодически на рекламные ролики в Фейсбуке. Так вот, в одном из этих роликов, на который я наткнулся сегодня, Григорий Алексеевич вот прям в открытую говорит, и это дается как политическая реклама, что не надо ходить, значит, как он говорит, не надо ходить на баррикады, не надо ходить в автозаки, нужно прийти всего лишь один раз проголосовать и дальше ничего не делать. Понимаете? То есть нам прямо предлагают кандидатов, которые действительно раз в 5 лет выдвинулись, оплатили какую-то там платную рекламу в Фейсбуке, мы за них проголосовали, а давайте дальше ничего не делать. Для меня, например, эти выборы, ну, как бы никакого значения не имеют. Я дальше занимался тем, чем я занимаюсь. Я контролирую районную городскую власть как муниципальный депутат.
У вас есть занятия, у Алексея?
Да, и надо остальных людей к этому побуждать. А не говорить, что не надо никуда ходить. ходить, вот мы придем, проголосуем, и значит, и все будет хорошо. Да не будет так. Уже в 90-е годы голосовали так, институты гражданского общества не выстраивали, реформы, значит, государственных институтов, там, полиции, правоохранительных органов не довели до конца и получили то, что получили.
Иван Жданов, вопрос. Значит, вы придерживаетесь тактики бойкота, да? Без Навального, если не будет он участвовать в выборах.
Да, мы называем это избирательной забастовкой, потому что бойкот имеет такую долгую негативную коннотацию. Но забастовка это предполагает то, что люди еще будут предпринимать активные действия. Это не значит, что сидеть на диване и не ходить на выборы. Необходимо наблюдать, необходимо следить за явкой, которые могут нарисовать в соответствии с планом 70/70. Необходимо выходить на публичные акции с требованием, с такими лозунгами, что мы эти выборы просто не признаем, потому что туда реально не допускают кандидатов, а выбрали, ну вот главный кандидат выбрал себе просто противников на выборах. Поэтому да, это основная часть нашей кампании, которую мы продолжим вплоть до дня голосования и после дня голосования тоже.
Она требует финансирования существования фонда специального или ее можно бесплатно вести?
Забастовка избирателей предполагает с собой в том числе и публичные акции. Для того, чтобы выходить на публичное мероприятие, для этого не нужно юридическое лицо. Это может подавать и физическое лицо, и агитировать может и физическое лицо спокойно, и собирать деньги. Тут никаких проблем нет. Я не буду раскрывать все наши планы, но, конечно, закрывает юридические лица, но будем действовать через физические лица. Никаких. Это создаст нам проблемы, но мы их решим.
Спасибо, Иван. Максим, да, ваша как-то изменится тактика вот теперь после закрытия всех возможностей для Алексея Навального участвовать в выборах? Вам слово, Максим.
Я не знаю, я не являюсь сторонником Алексея Навального, не считаю его партии, поэтому действительно можно согласиться, что там его сторонники взрослые люди, они сами выберут себе кандидата. Я просто бы призывал уважаемых представителей его штаба, просто не врать и не говорить, что, значит, есть единственный кандидат, который ведет кампанию, все остальные там раз в 5 лет проснулись и так далее. Значит, партия «Яблоко» провела огромные кампании по всей стране, который называется, во-первых, «Время вернуться домой» за завершение войны в Сирии. Партия «Яблоко» провела кампанию за возврат выборов мэра и губернаторов. Тоже огромная кампания шла по всей стране, сбора подписей, пикеты во всех городах и так далее. Кампания за перераспределение бюджетных средств в пользу регионов и так далее, и так далее. Поэтому не надо просто так позиционировать, что есть только мы, а больше нет никого. Это просто неправда. Не вводите, пожалуйста, людей в заблуждение.
Да мы так и не говорили, мы наоборот говорим, что у вас...
Да нет, это замечательно. Тогда Григорий Алексеевич Явлинский, судя по тому, что сказал Максим, он уже просто с Путиным выходит во второй тур. И я не понимаю, почему, например, в этой студии... Но вот я, например, говорю о фондах Медведева. Я, кстати, не являюсь представителем штаба Навального. Я независимый муниципальный депутат и выражаю свою независимую точку зрения. Просто мне позиция Алексея Навального кажется ближе, чем позиции других политиков. Так вот мне удивительно, почему там про, скажем, коррупцию Путина, Медведева и так далее, в этой студии говорю я, да, а у партии «Яблоко» и в этой студии, и не в этой студии, она постоянно набрасывается, критикует, пытается переубедить Навального и его сторонников. Если уже все так хорошо и провели такие мощные кампании, и практически с Путиным во втором туре, так надо уже как-то тогда бороться за победу во втором туре, как-то вот путинское большинство перетягивать на свою сторону.
Мы понимаем вашу иронию, но...
Все-таки, знаете, есть одна важная мысль. Я слушаю, вот, понимаете, очень часто наблюдаю, что представители именно оппозиции и демократической, и не только, они посвящают очень много времени критике друг друга. Даже сейчас.
Любимое развлечение.
Даже здесь и сейчас я вот вижу, конечно, да, с одной стороны.
На общем языке говорят.
Да, вот понимаете, это очень плохо на самом деле. Я бы очень хотел призвать и представителей партии «Яблоко». Я сам, кстати, являюсь депутатом от партии «Яблоко». И знаю, что действительно в Подмосковье, по крайней мере, где я работаю депутатом, партия «Яблоко» делает что-то, но делает. И там есть люди, которые действительно помогают. И члены партии «Яблоко» помогают там населению. Ну, не буду перечислять, они работают.
Да, да, да.
Я буду объективен в этом плане. В Москве, кстати, тоже я вижу их деятельность. Но, тем не менее, понимаете, я бы призвал всех сфокусироваться на подготовке к наблюдению на выборах. Это то, что сейчас всех объединяет. Понимаете, нужно эти усилия объединять, чтобы было взаимодействие между штабами разных кандидатов, между значит, партии «Яблоко» Явлинским, между Собчак, между Навальным, может быть, Грудининым, да, в плане объединения усилий, координации на выборах, на наблюдении именно. Это то, что, ну, никак не противоречит стратегической линии какого-либо из кандидатов. В этом все заинтересованы. И я призвал бы всех именно абстрагироваться от дальнейшего поливания друг друга там какой-то грязью или критики.
Понимаете, Юрий Анатольевич, сегодня состоялся такой символический жест, то есть чтобы больше сторонники Навального ни на что не рассчитывали, вот поэтому закрыли этот фонд.
Я думаю, что нет. Здесь на самом деле, я еще раз говорю, я не очень понимаю эту логику, потому что тут абсолютно было правильно сказано, что, скажем, массовые акции, для этого не нужен фонд. Действительно, это, ну, механизм известный, как организовывать массовые акции без фонда. Действительно, никакие акции без ресурса организовывать нельзя, но для того, чтобы, так сказать, какие-то митинги проводить там, шествие в поддержку того или иного, для этого совершенно не нужен фонд. Там есть вполне, так сказать, другие решения, чисто финансовые. Поэтому я думаю, что это скорее такой в большей степени символический жест. А проблема вот в чем. Ведь мы, я специально, так сказать, мне было интересно, аргументация за неуставную деятельность. Понимаете, тут проблема-то заключается вот в чем, что наше законодательство не только по этому вопросу. Оно настроено так, что если вы хотите в его рамках существовать, то обязательно будете его нарушать. Это проверено 100%, но так выстроено. Поэтому на самом деле вот, не только общественная организация, вот во многих вещах можно любого завтра поймать за руку и сказать, что он нарушил закон. И на этом основании его
сегодня
убрать.
Сегодня уже даже.
Или сегодня. Все, то есть это, осталось, скажем так, избирательное применение, так сказать, нарушения закона. Тут разные фонды рассказывают. Я думаю, что это не только эти фонды. Целый ряд общественных организаций также нарушает. Закон не очень соответствует уставной деятельности. Просто по-другому они не могут существовать в той реальности, в которой их запихнули. Понимаете? Я просто в данном случае не собираюсь критиковать, но действительно, чисто формально. Есть фонд, да? Фонд разве может финансировать избирательные штабы? Не может. По закону он не имеет на это права. Понимаете? И дальше, конечно, к этому прицепились вполне, так сказать, сознательно, понимая, что закрывают эту организацию. Поэтому еще, ведь закрывали, например, вообще просто по таким каким-то странным заявлениям, вот, возвращаясь к истории с той же «Открытой России», закрыли, блокировали счет. Почему? Потому что было подозрение, даже суда не было, что через этот счет отмывались деньги. Понимаете? Ну,
то есть, я не совсем согласен.
Так эта система настроена, она так себя ведет.
И когда
и надо, она закроет любой фонд, который она захочет закрыть.
Это она закроет проблема. Не столько из-за того, что несовершенно законодательство.
Из-за того, что закон позволяет найти лазейку. Как закрыть?
Нет, с точки зрения формальной, то, что вы говорите, никакие штабы не финансировались, потому что Навальный не был официально зарегистрирован кандидатом.
Вы только что в открытую сказали это. Не я это сказал, это вы сказали.
Еще раз, то есть здесь вопрос не в том, что мы как-то вот находим лазейки в законе, но что у вас судебная система полностью зависима от исполнительной власти. И, допустим, у нас нет такого, как, например, вот указ лучшего друга Единой России Дональда Трампа, например, по-моему, два федеральных судьи подряд признавали не соответствующим Конституции, да, или как они их там, противоречащим Конституции. Но, грубо говоря, что вот обычный федеральный судья берет и вносит временный запрет на исполнение указа президента Соединенных Штатов Америки. Вот у нас такого, слушайте, не то, что попробуйте в суд подать на Сергея Семеновича Собянина в московский и выиграть в московском суде у московского мэра, да? Но это же вот такая вот...
Ну, это я могу рассказать. Значит, у нас граждане выигрывают у органов власти, делают в судах процесс. Это известная цифра. Меньше 1%. Ну, там по разным годам...
Нет, это количество даже оправдательных приговоров.
Нет, это когда граждане судятся с органами власти, с любыми, неважно, Собянин, Иванов, Петров, Сидоров, без разницы, с каким-то органом власти. Вот есть такие судебные процессы. Вот на таких судебных процессах граждане выигрывают менее 1%
дел. Еще это за граждане, еще надо проверить.
Не, ну разные граждане. Я говорю, просто сама вот статистика.
Давайте вспомним Лужкова, бывшего мэра. Он первый суд проиграл в московском суде после того, как перестал быть мэром Москвы. Ну, что еще здесь надо? Поэтому...
Ну, в данном случае тут и судебная система, и законодательство развязывает руки судебной системе.
Ну, законодательство, в том числе законодательство, то, как у нас выстроена система, вот эти председатели судов и так далее, это все, конечно, способствует тому, что даже если вот вы с точки зрения закона вы безупречны, у нас бывает, в 2009 году на выборах в Московскую городскую думу суд одинаковый подписной лист, один и тот же суд, Московский городской суд, по одному иску признал, что подписной лист соответствует по форме требованиям законодательства, а потом такой же подписной лист признал несоответствующим требованиям законодательства. Поэтому у нас страна чудес, у нас все возможно.
Подмосковье органы части власти часто проигрывают, бывает такое, но...
Ну, не часто. Мы
Максим
сами
Круглов, Максим, что вы
вообще по стране?
Посоветуете, Максим?
Меньше 1%.
Алло, да, посоветовать, да, да. Как, кому вы имеете в виду? Вот,
ну, уж мы здесь такой собрали, да, совет обреченных.
Ну, значит, я, во-первых, хотел бы ответить на желание того, чтобы там демократы не ругались, я это полностью разделяю, все это правильно, но просто обратите внимание, как раз ни одного слова плохого там или слова критики в адрес Навального не сказал, и ни я, и ни Григорий Алексеевич Явлинский себе этого не позволяли вот, в его сложной ситуации. Поэтому, ну, просто отвечать на какую-то неправду, которая говорится, ну, здесь, извините, это просто такой вот принцип по жизни, от этого никуда не деться. Что касается дальнейшей тактики поведения сторонников Алексея Навального по поводу выборов, ну, мне кажется, что тактика бойкота, она абсолютно непродуктивна, потому что если ты бойкотируешь, что ты не участвуешь, для власти никакого ущерба это не принесет, потому что никакого порога явки нет. В этом смысле рационально, мне кажется, было бы добиваться второго тура, в этом смысле понижать процент, который получит Владимир Путин, чтобы он получил процент ниже уровня 50%, соответственно, чтобы каждый человек выбрал себе того кандидата, который наиболее близко, наиболее полно представляет его программу и его пожелания о том, какой Россия должна быть в будущем. И в этом смысле это была бы рациональная тактика понижать процент президента и попытаться сделать второй тур.
Максим, а что же вы бойкотировали вместе с Ройзманом выборы губернатора Свердловской области? Как они выбрали более подходящего кандидата с программой, который отражал бы ваши ценности?
Пожалуйста, мы же никому не запрещали, выбирайте.
Нет, я вас спрашиваю, почему же вы бойкотировали?
Который отражает ваши ценности. Просто там не было, ну, совершенно никакого кандидата, который мало-мальски был бы, ну, хоть как-то независимым, понимаете? Евгений Ройзман, да, был таким кандидатом, он шел от партии «Яблоко». На этих выборах такой кандидат есть, я вам еще раз это объясняю, просто не надо представлять Алексея Навального единственным носителем этих ценностей, а без него, значит, других людей и других носителей этих ценностей нет. Нет, это просто не так.
Спасибо, Максим. Почему считаете, что бойкот?
Нет, я как раз вообще для меня удивительно, потому что я вспоминаю, несколько лет назад была знаменитая дискуссия на ту же тему, и господин Навальный открыто призывал всех идти на выборы и не бойкотировать выборы. Это было. И, значит, тогда получается, что мы бойкотируем выборы, если нет господина Навального. А в тех остальных случаях у нас до этого все выборы были абсолютно честные и прозрачные. Да? Я вот эту логику, эта логика абсолютно порочная.
Ну, что не скажешь, порочная. Запали
нет,
предвыборной
это не, борьбы. Нет, это не запал предвыборной борьбы. Это политическая установка. То есть, если меня нет, других нету. Все бойкотируют. А то, что на протяжении там, многих лет ситуация была абсолютно такая же, никакая не другая, это как бы не играет роль. Вот когда надо, я буду призывать идти на выборы. Когда не надо, я буду призывать бойкотировать.
Ну. Вот логично, нет, с его стороны, если кандидат снят с выборов, как бы то он имеет право призвать своих сторонников.
Нет, своих сторонников, ради бога. Это, пожалуйста, он имеет право призвать. Но тогда надо говорить, что это я призываю своих сторонников, а не заниматься агитацией всех остальных.
Нет, на электоральной
истории... Это принципиально другая позиция.
Электоральная история последних, ну, не знаю, где-то, может быть, 5-7 лет показывает следующее. Когда до выборов по тем или иным причинам, которые есть там в голове, в том числе у администрации, которая действительно может довольно легко зарубить любого независимого кандидата, когда реально независимые кандидаты, которые ведут современную избирательную кампанию, попадают до выборов, они получают высокий результат, либо даже выигрывают выборы, как было, например, на выборах мэра Екатеринбурга, когда победил Ройзман, на выборах мэра Ярославля, когда победил Урлашов, на муниципальных выборах в Москве, когда команды кандидатов получили большинство в 20 с лишним районах Москвы. То же самое, вот Влад, например, сидит, да, когда допустили человека, да, дали возможность провести кампанию на, просто зарегистрироваться, кампанию вести мешали, да, человек выиграл выборы, стал депутатом в Химках. То есть, на самом деле, как раз разумно стараться добиваться, наносить, в том числе на вот этих нечестных, несправедливых выборах, максимальный урон власти. Другое дело, что ну, на этих выборах этого не произошло. То есть, кандидатов, да, знаете, носителем ценностей, Собчак сейчас говорит, что она носительница ценностей, она писала, что Путин принял блестящее решение по Крыму, и что он войдет в историю, если он бескровно присоединит полуостров к России, а теперь делает заявление ровно против.
Но ваш кандидат вообще про Крым промолчал.
Еще раз, у него хотя бы, извините, он хотя бы промолчал.
Просто промолчал.
Да, мне кажется, лучше промолчать, чем говорить сначала одно, а потом совершенно другое. Мне кажется, это более, скажем так, честная позиция.
Ага, понятно.
Да, если они говорят сначала
молчать,
одно, а потом...
Говорить,
конечно.
Молчание верно. Золото, помнишь, как знаменитая песня?
Ну, да.
Молчальники, конечно, вышли в начальники.
Еще раз, его позиция по Крыму, по-моему, с вами в передаче уже ее 100 раз обсуждали. Я хочу сказать про другое, что сейчас, помимо...
Мы все здесь обсуждали.
Мы все здесь обсуждали. Но людей, которые ведут сильную президентскую кампанию, сейчас нет. Если, конечно, вот Явлинский со своими двумя вот этими кампаниями войдет во второй тур, мы все будем очень рады.
Хорошо,
мне кажется, что этого не будет.
Когда в 2012 году Явлинского не допустили на выборов, никто не призывал бойкотировать выборы. Тот же Навальный почему-то не призывал бойкотировать выборы, когда, очевидно, не допустили до выборов. Демократического кандидата.
Тогда Прохоров
что,
пошел, да?
Чем его, очевидно, не допустили?
Тем, что... История с подписями известна.
Вот еще раз, мы с вами в начале эфира говорили, да? Что ну, на да, тот да, момент да, никто реально не мог собрать подписи.
Нет, я еще раз говорю.
Никто не мог
нет,
реально
вы понимаете,
собрать.
Что сознательно не допустили. Нет, вот это мне нравится, переворачивание фактов всегда в свою пользу. Вот я вам привожу
пример. То есть вы хотите сказать, что Явлинский собрал 2 миллиона подписей?
Да, он их собрал.
А я в это не верю, ставлю
ну, так
под
вот,
сомнение.
Вот, вы понимаете, вот вы и начинаете в эти игры играть. Потому что когда вам выгодно, вы трактуетесь по одному. Нет. Когда вам не выгодно, вы все переворачиваете.
Слушайте, ну, хорошо. Опять друг друга все критикуют.
Да я не критикую, я просто призываю все-таки быть последовательным. Если вы говорите, что если нет, кандидата не допустили, то надо бойкотировать выборы. Тогда я говорю, Явлинского не допустили до выборов. И Навальный призывал идти на эти выборы.
Ну тогда другая ситуация.
Я ставлю под сомнение, под сомнение.
Она была еще более острая. 12-й год.
Конечно,
12-й год, да. Но тогда вообще надо было дожимать и
там, отпускать. Я еще раз говорю, там другая была политическая ситуация, еще более, так сказать, мягко говоря, напряженная, чем сегодня. Вот,
да. И нынешние кандидаты в президенты освистывали, если вы помните,
была,
когда они выступали.
Была Белоручная революция, потом было болотное дело.
Ну,
все мы помним. Надеюсь, этого не будет в этот
раз. Я исхожу из очень простой вещи. Я считаю, что политику надо делать чистыми руками. Понимаете, политика, когда она ради этого... Политика всегда требует компромисса, безусловно. Только есть, для каждого человека есть грань компромисса, которую он переходить не должен. Понимаете? А когда вы, так сказать, все оправдываете политической целесообразностью, ну, это известно, откуда эта идея появляется. Известно, кому она
Но
принадлежит
думаете,
на самом
что
деле.
Режим в России сменится благодаря выборам?
Нет. Никогда. Никогда. Вот это я могу расписаться.
А если опрокидывающие выборы?
Нету опрокидывающих, не может быть опрокидывающих выборов. Я еще раз вам объясняю. В таких системах назовите мне хотя бы одну страну, вот, замечательно, назовите мне хотя бы одну страну, где сработали опрокидывающие выборы.
Как цветная революция?
Ну, вот это
нет, цветная революция – это не опрокидывающие выборы, это другая история. Опрокидывающие выборы – это когда идут нормальные выборы, и меняется власть. Через выборы. Все вот так
через
называемые.
Выборы.
Через
а
выборы. Нет. Все революционные, так сказать, более или менее кровавые, бескровные революции, это не опрокидывающие выборы, это другая история. Опрокидывающих выборов в авторитарных режимах ни одного не было.
А как сменится в России режим политический?
Это Господь Бог нам подскажет. Он ответит нам на этот вопрос. Ну, точно не через выборы.
Вы как считаете?
Ну, точно не
я
через
думаю,
выборы.
Что никто не может сказать, как сменится.
Ну, точно так пофантазируем, же, давайте.
Ну, смотрите, точно пока так же 5 минут. Декабря утром никто не знал, что вечером на Чистые пруды на первую акцию за честные выборы придет много людей.
Конечно,
слушайте, я был в числе членов оргкомитета, мы думали, ну, хорошо.
500 человек вы заявили.
Мы заявили 300, мы думали, хорошо, если придет 500, а где 500, может быть, и 1000, и будет очень здорово.
А пришло?
Около 5000.
Ну, да это, я бы сказал, что это нижняя планка, но пришло у нас даже звукоусиливающая аппаратура не была готова к такому количеству людей. Поэтому как сменится режим и как бы что...
Нет, я могу сказать, что дело все в том, что власть вам не допустит выборов, которые могут ее опрокинуть. Она так построена. Вот мой любимый диктатор Мугабе, я его очень люблю, которому 93 года, да? Он тоже все время выборы устраивал.
Он на пенсию ушел.
Его ушли. Он не ушел, его ушли. Понимаешь? Это совсем другая история. Вот он тоже всегда устраивал выборы. Он даже в 2008 году дошло дело до того, что они дошли до второго тура. Только когда Мугабе дошел до второго тура, он дальше задачу решил очень просто. Он всех своих противников просто посадил. И второй тур выиграл с 90%. Понимаете? Вот. Это...
Ну, он не посадил, он, по-моему, вынудил уехать.
Не-не-не, он посадил.
Цвангера его арестовали, били, он после этого уехал.
Часть там посадил, арестовал и так далее.
Получается, да. Хотя, с другой стороны, знаете, вот когда бывает, вот, допустим, представим себе, 87-й год, Советский Союз, около Белого дома там стоит человек и говорит, а вот знаете, через 5 лет вот там будет на этом мосту стоять танк,
и прямой наводкой будет стрелять по Белому дому.
Нет, никто предсказывать не мог.
Господи, ну вот если кто-то такое сказал, ты кто?
Никто предсказывать не мог.
Конечно,
мы говорим о разных вещах. Мы не можем предсказать точку бифуркации. Мы действительно не можем предсказать, в какой момент она произойдет. Но механизм мы можем. Вот я гарантирую, что механизм выбора в данном случае не сработает в этом.
Не сработает, но там мы хотим понять.
Не сработает.
Какой сработает, да.
Это дерешь шкуры неубитого медведя.
Ну, скорее всего, то, что покажет опыт последних, так сказать, вот в мировой практике, это так, то, что называется ненасильственными революциями. Это массовое выступление протеста. Массовое выступление протеста.
То есть примерно тот же 12-11 год.
Ну, на самом деле, мы ведь и пережили такую историю. Мы почему-то все собственную историю не любим. А что произошло в 91-м году? То же самое.
Ну да,
то же самое. То же самое произошло. Ведь на самом деле мы просто собственную историю не учим. 91-й год – это классический пример.
Мы знаем, чем это закончится, да. Нам неприятно.
О, это другой разговор. Но то, что режим поменялся, он поменялся. Поменялся он через массовые выступления. Они через выборы. Мы это все проходили.
Подождите, но что, люди, представители демократической платформы, не должны были участвовать в нечестных выборах, которые тогда происходили?
Когда?
Каких выборах? Когда? В тот же съезд народных депутатов. Люди,
они
которые
честные были.
Ага. А вы думаете, ну как они честные были?
С квотами для организации. Мы знаем всю эту историю.
Ну, пусть
хоть. Нет, так. Я вам скажу, вы будете удивляться, но выборы 90-го года, в которых я был принимал участие, были на порядок честнее, чем сейчас.
Нет, это еще раз никто не оспаривает. Это никто не оспаривает.
Были просто РСФСР, да?
Вы еще РСФСРовский, вот когда я в Московский совет депутатов избирался, да, это совершенно по-другому было.
Конечно.
Совершенно по-другому. Другие выборы были.
Хорошие были выборы.
На самом деле, если я вам расскажу, как там проходили выборы, вы сейчас будете облизываться, потому что это было очень вкусно. Да, это была настоящая конкуренция, борьба. У меня там был противник, там директор поликлиники, еще кто-то такой, которого поддерживали, райком партии поддерживали.
Был административный ресурс?
Не было. То есть... Вот они не умели, они им еще не пользовались. Ну, поэтому выборы не работали.
Райком партии поддерживал.
А но он поддерживал, нет, но они, понимаете, вот я вам расскажу историю, это просто из личного опыта. Я в свое время даже чуть-чуть воспользовался этим административным ресурсом, потому что система выдвижения была специфическая. Более. Нет. А меня выдвинули на собрание старых большевиков, который райком партии собрал под выдвижение своего кандидата. Но тогда это вот такие вещи могли происходить. Понимаете?
Так что... В общем, любая деятельность,
сейчас
в том числе участие
не будет.
В выборах...
Не будет, я про это говорю. Сейчас
такого уже нету давно.
Да нет, просто сама вот эта конструкция, она уже заточена под то, чтобы отсекать. Она тогда еще она не была под это заточена.
Она стала заточена, кстати, по-моему, еще с 96-го года, вот тогда, вот когда
нет,
они выборы
спонсировали президентские. Я могу точно сказать, когда это началось, первый такой, вот на самом деле, первые звонки, это 95-й год, парламентские выборы, а вот такой открытый, это 99-й год. Когда идут две партии власти, там единственное, что они между собой не поделили.
Да, и когда Совет Федерации отменили выборы.
Да, это вот оттуда ничего.
То есть, с точки зрения, что все-таки в 96-м году Зюганов победил, но свою победу победил.
Нет. Там вопрос с Зюгановым чуть в другом. Там есть действительно такая недоказанная версия, что использовался административный ресурс, но и тем, и другим. Потому что там были целые регионы, которые поддерживали.
Он не очень-то боролся за президентство.
Да, и я, вот у меня тоже, то, я тоже согласен.
Выиграл, там... а потом отдал. Он просто...
Он очень боялся победить на этих выборах.
Была такая, поактивнее есть. Быть, но не стал. Да.
Да, он боялся победить на этих выборах. Там другая история.
Ну что ж, сегодня Мещанский суд Москвы удовлетворил требования Минюста и ликвидировал фонд «Пятое время года». А этот фонд обеспечивал работу штабов оппозиционера
Алексея Навального. Видишь, что ты говоришь, обеспечивал работу штабов. Ну, не я же это говорю.
Ну, еще не раз, считаю, что с точки зрения того, что вы говорите, избирательные штабы, под избирательное законодательство фонд не попадал.
Не попадал, правильно.
У меня тоже организация называется «Штаб Зютина». Ну что, меня теперь там посадить или куда-то еще?
Нет, вы имеете право... Это другой финансирование.
Ну, то же самое. Вы это никакого отношения к избирательному штабу не имеет. Это просто штабы сейчас они называются «Штабы избирательной забастовки».
Да, правда, тут даже юридические-то здесь тонкости уже не так важны, как то, что как сам факт, который мы уже обсудили. Спасибо моим гостям, которые сегодня были в прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, так как программа Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Стивен. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.